Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В Москве в эти дни проходит первый московский международный VR-фестиваль. Если вас интересует лучший контент в формате виртуальной реальности со всего мира, он там. Публике представят 24 художественных VR-проекта из 12 стран, от триллеров до медитации, от документальных сюжетов до игр. Фестиваль проходит в центре современного искусства «Марс», парке виртуальных развлечений «Арена Спейс» и Государственном центральном музее кино. Программа разделена на 7 тематических треков. Например, трек «Шедевры» посвящен VR-воплощением картин Мане, Мунка и Брейгеля. Его показывают только в эти выходные, так что любителям классического искусства в технологичном обрамлении добро пожаловать. Ну а радио «Спутник» тем временем решило, что самое время поговорить в целом о VR и AR-технологиях, куда они развиваются, в какую сторону идут и насколько широко стали востребованы за последние годы. И сейчас с нами на прямой связи заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Лосева. Наталья Геннадьевна, приветствую вас.
Доброе утро.
Наталья Геннадьевна, ну, я думаю, следует вначале объяснить, почему мы с вами решили поднимать эту тему. Начну немножко издалека, и так, знаете ли, в стиле ток-шоу телевизионных. В какой момент пути «Россия сегодня» и виртуальной и дополненной реальности пересеклись? И как вообще была сформулирована задача, зачем медиагруппе «Россия сегодня» окунаться вот в этот мир?
Более 3 лет уже мы работаем в режиме research and development, то есть в режиме такой лаборатории, исследуя проекты виртуальной дополненной реальности или смешанной реальности. Но надо сказать, что «Россия сегодня» во всех своих воплощениях, начиная от АПН, точно, всегда идет немного впереди основного рынка. И это такая традиция, которая много десятилетий уже, когда агентство экспериментирует с новыми форматами, прогнозирует, делает первые выводы и задает тренды. И это было и когда это было АПН, и когда это было РИА Новости, только РИА Новости, когда это стало «Мир России сегодня». Напомню, что, например, наше агентство было первым, кто в свое время стал вещать в онлайн-режиме как агентство, как информационное агентство. Поэтому руководство агентства одобрило идею начать эксперименты виртуальные и дополненной реальности. Я очень признательна за эту возможность. И мы не просто исследуем, мы выпускаем продукты. Эти продукты имеют и аудиторию большую довольно и получают самые разные призы и премии международные и российские. При этом мы получаем какие-то награды и получаем какие-то отметки не только среди, скажем так, журналистских продуктов, сделанных в виртуальной или дополненной реальности, но среди вообще продуктов разных форматов и разного происхождения виртуальной реальности.
Угу.
Так что мы лидеры.
А давайте для публики, которая несколько далека, но с интересом, возможно, слушает и хочет вовлечься в эту тему, проясним, в чем отличие виртуальной реальности от дополненной.
Очень правильный вопрос. Значит, виртуальная реальность. Попробую объяснить на примерах. Виртуальная реальность, когда вы надеваете шлем, вы не видите, что происходит вокруг, вы находитесь внутри вот этой сферы 360. Там дальше может быть просто видео 360, может быть созданный, нарисованный, синтезированный мир, но вы внутри. Дополненная реальность – это когда вы смотрите на мир существующий и видите какие-то в нем слои. Первый массовый, такой, наверное, самый яркий пример дополненной реальности были всем известные покемоны, да, когда через телефон нужно было искать, собирать. И это был такой первый новорожденный, можно сказать, опыт массового использования дополненной реальности. Сегодня дополненная реальность развивается в промышленности очень активно, когда через очки дополненной реальности имеют доступ к каким-то задачам инженеры, конструкторы, не знаю, там, тренеры пилотов и прочее. В сфере развлечений довольно интересно используется дополненная реальность в книгоиздании, как ни странно, да, когда бумажные книги можно смотреть в том числе через телефон и видеть какие-то слои, какую-то анимацию, там какой-то дополнительный материал и прочее. Но надо понимать, что дополненная реальность через телефон – это такой промежуточный этап, потому что мы, конечно, все ждем массового выпуска таких уже совершенных очков дополненной реальности. И 22-й год – это будет годом огромного количества премьер всех ведущих производителей мобильных устройств, ну, ведущих точно всех, наверное, которые представят на рынок свои очки дополненной реальности, да, для того, чтобы уже не через телефон смотреть, а на этот мир. Ну, давайте такой пример приведу. Например, вы приходите на концерт или в театр, и когда вы смотрите на сцену через эти очки, вы видите, не знаю, там, титры, вы видите дополнительную декорацию, то есть вы видите живого актера на сцене, и в то же время вы будете видеть и что-то еще дополнительное, созданное специально вот к этому живому реальному действию.
Угу. И при этом это будут в прямом смысле слова очки, а не вот эти громоздкие шлемы.
Это будут в прямом смысле очки, да. Более того, вот если посмотреть дискуссии, конференции, на которых обсуждаются очки, то вопрос веса вот этого устройства, он, наверное, ключевой. И считается, что вот эти очки, даже для того, чтобы человек их носил в течение нескольких часов и не испытывал неудобств, эти очки должны весить не более 90 граммов. Поэтому, если мы посмотрим, какие коллаборации образуются, мы видим, что крупнейшая социальная сеть, например, вошла в коллаборацию с крупнейшим производителем обычных очков. То есть взяли две экспертизы, два опыта и объединяют. И вот это условие, наверное, главное – вес. А второе главное условие – это скорость передачи данных. Поэтому ожидать, что люди выйдут в очках на улице в ближайшие там, год-два, но я бы не стала, просто потому что не хватит скорости передачи данных. А вот то, что люди будут использовать очки на работе, в офисах, в театрах, в музеях, в учебных классах, то есть в таких локальных помещениях, где можно обеспечить хороший интернет, я думаю, что это уже 22-й год точно.
Угу. А помните разработку от, ну, скажем так, завуалированного от крупнейшего поисковика мирового? Лет 8 назад?
Больше 7 лет назад, да.
Да, это... почему не пошло тогда?
Ну, потому что не было транзисторов, которые были легкие, не было видеокамер, которые должны весить там несколько граммов или меньше, не было 5G, да, не было 3G даже тогда еще. То есть это действительно был прорыв, но концептуальный. Да? То есть коллеги действительно понимали тенденцию, понимали следующий виток эволюции, но технологически и инженерно никакая из, скажем, участвующих отраслей не были к этому готовы. И это действительно, это, наверное, самый частый вопрос, когда люди начинают говорить про очки. Ну а как же, почему же тогда не взлетело? Потому что не было времени. А вот я скажу другое. Например, очки дополненной реальности другого крупнейшего игрока мирового, высокотехнологичного, в Россию закупаются сегодня десятками тысяч. И закупают их в основном компании, которые занимаются нефтеразведкой, занимаются сложными инженерными решениями на севере, на Дальнем Востоке. Вот мы этого не знаем, потому что это такая, ну, узкая область. А оказывается, в России уже десятки тысяч этих очков используются на высокотехнологичном производстве.
Ого! То есть это все интегрировано с этим, с программным обеспечением?
Конечно, это все не просто интегрировано, а еще и очереди стоят на поставку того или иного оборудования. Но просто те очки, которые сегодня используются в промышленности, в производстве, они как раз такие, они тяжеловатые, да, то есть это уже давно не шлем, это действительно уже очки, но их веса, ну, граммов 500, наверное, да, и ты уже не будешь в этом сидеть весь день, а это такой, ну, рабочий инструмент. Поэтому вот 22-й год, почему мы ждем с огромным интересом, это будет как раз состязание, как ни странно, за вес. Кто... Ну и за цену, конечно, да, потому что мы знаем, что все новые устройства, они всегда на старте довольно дорогие, а вот потом происходит их удешевление.
Угу. С какого проекта медиагруппа «Россия сегодня» стартовала? Ну, имеется в виду это... VR.
Угу. Это были такие очень... Ну, по сегодняшним меркам, по нашей планке, простые проекты. Один проект был посвящен аутизму. Мы пользователи помещали в тело человека с аутизмом и проживали вот стрессовую перегрузку человека с аутизмом. То есть мы показывали, как выглядит мир для человека с аутизмом в момент приступа. А второй проект был тоже похожий по своей социальной направленности. Он называется «Слепые в большом городе», и там мы были, соответственно, в теле незрячего человека. И это был такой очень для нас интересный опыт с точки зрения работы с физиологией, с психологией. Вообще мы очень много работаем с физиологией, с психологией восприятия. Это то, что, наверное, отличает новую журналистику. Вот это были первые эксперименты. А свежий проект, который выложен на международной платформе Steam в таком формате так называемого большого VR. Он посвящен Нюрнбергскому процессу, и задача была найти правильный язык и правильный формат для того, чтобы молодым людям рассказать скучную с точки зрения, к сожалению, многих подростков, историю Нюрнбергского процесса. И там у нас пользователь, он становится живым свидетелем самых тяжелых преступлений нацистов. Он оказывается в столовой Нюрнбергской тюрьмы, и, прикоснувшись к одному из шесть главных нацистских злодеев, он прикасается к нему, проваливается в его прошлое. И оказывается вот прямо в центре, так сказать, зла и истоков того, что той трагедии, которая произошла с нами. Вот такое, знаете, это и журналистика, и исследование, и, на мой взгляд, это, конечно, социальный проект.
Угу. Наталья Геннадьевна, вот, безусловно, механика аутизма и слепые в большом городе, а также еще проект «Синестезия» был. Их тоже вполне можно относить к социальным. Здесь интересует, каким образом технологически достигалась передача вот этого ощущения, как считывались, значит, ощущения слепых, ощущения людей с аутизмом и ощущения людей с синестезией, и потом все это обрамлялось в виртуальную реальность.
Ну, смотрите, это же все-таки в первую очередь журналистика, да, и журналистика подразумевает довольно глубокое погружение в материал. Поэтому, когда мы работали с механикой аутизма, мы работали с ведущими специалистами по аутизму, и мы использовали их наработки, потому что у них были уже результаты их глубинных интервью, когда они буквально вытаскивали, что называется, из головы людей с аутизмом, то, как они переживают, то, как они видят. И им как раз ученым было очень важно, что мы можем это визуализировать. Когда мы делали проект «Слепые в большом городе», мы работали с командой из трех молодых незрячих людей, каждый из которых был когда-то зрячим, то есть сейчас он тотально незрячий, тогда он был незрячим. И то есть они могли передать нам на словах, объяснить то, как они видят мир, да, потому что у них был опыт зрения. Когда мы работали с синестетами, это как раз проект дополненной реальности, там можно через приложение было услышать, как звучат цвета. Мы там брали не всех синестетов, брали только цветовых и звуковых синестетов, но мы также работали с ассоциацией людей, которые имеют ту или иную синестезию с учеными и прочее. А вот когда мы делали наш проект «Неизвестный знаменосец», мы впервые реконструировали крышу Рейхстага в конце 30 апреля, 1 и 2 мая 1945 года. И это тоже была работа с большим количеством интервью, с документами, с архивами. То есть все равно журналистика на первом месте. Но там есть другая интересная деталь, мне хочется рассказать нашим слушателям. Дело в том, что интересно, что ощущение реальности в VR дает не только и не столько визуальное, сколько звук. И здесь я хочу сказать, что звукорежиссер и радиоспутник, который работает с нами со звуком в VR, мне кажется, сегодня это вообще лучший VR-звукорежиссер в нашей стране. Потому как они тщательно, профессионально и совершенно уникально восстанавливают и создают вот этот так называемый пространственный звук. И вот, например, в проекте «Неизвестный знаменосец» использован, ну, наверное, порядка 300 разных звуков, причем это не просто, знаете, какая-то иллюстрация. А, например, нам говорили эксперты, что звук канонад и оружие 30 апреля в Берлине 1945 года и звук оружия совершенно разный, потому что была разная техника, был разный характер боев. Или, например, когда нам нужно было передать звук, так называемую реверберацию, как звучит пустое помещение. Нужно было передать, как звучит разрушенный чердак, с которого наши бойцы выходили на конек крыши Рейхстага, чтобы установить звук. И вот наши потрясающие звукорежиссеры, радиоспутник, они искали заброшенное помещение, заброшку, похожую вот на то, что было в Рейхстаге, и писали на специальный микрофон звук вот этого помещения. Ну, понимаете, это совершенно другой уже уровень журналистики. Мне кажется, что просто надо этим восхищаться и нужно об этом знать.
Наталья Геннадьевна, сейчас вот популярный журналистский прием, такой вопрос от школьника Петрова. Ну как же «Неизвестный знаменосец», если мы все знаем, что Егоров и Кантария поднимали знамя?
Ну вот мы же с вами знаем, что иногда даже из благих побуждений история упрощается, как-то куда-то поворачивается, мифологизируется. И действительно, задача наша журналистская была такой, что отдавая дань должное и восторгаясь группой знаменосцев, про которые мы все знаем, нам бы хотелось рассказать еще о тех почти 200, минимум 200 бойцах Красной Армии, хотя бы упомянуть, хотя бы сказать, что они были, которые шли на Рейхстаг для того, чтобы поставить туда знамя или какой-то флаг. Дело в том, что это была невероятно такая, знаете, вот нужная психологическая задача для истерзанных, измотанных войной бойцов. Это сама традиция ставить флаги красные появилась в Сталинграде, так обозначали освобожденные от фашистов здания. И люди шли действительно в прямом смысле, иногда как на последний бой, для того, чтобы поставить флаг над Рейхстагом. Как знак, как спасибо тем, кто не дошел, как какой-то, что все было не зря. И, конечно, нам было важно найти документы, найти архивы, найти потомков и восстановить хотя бы историю о каких-то бригадах. Мы нашли историю, восстановили порядка 12-13 у нас групп, о которых мы рассказали.
Наталья Геннадьевна, попрошу чуть трубочку поправить. Вот последние минуты немножко ухудшилась связь. Бывает, что и с этим это связано, с изменением положения, как ни странно. А что касается вот этого проекта «Неизвестный знаменосец», приблизительно год назад вы говорили, что он рекомендован к изучению в школах. Вот по прошествии года уже есть какие-то действующие кейсы? Какие-то учебные заведения взяли его как учебное пособие?
Даже все немножко по-другому. Дело в том, что параллельно с вот выходом этого проекта началась уже так называемая апробация VR и AR компонентов, продуктов для российских школ. Дальневосточный университет имеет такое поручение от правительства Российской Федерации отобрать, проверить, рекомендовать школам те VR и AR продукты, которые могут стать компонентом школьной образовательной программы. И мы подали туда практически все наши продукты, и все они прошли адаптацию. Вот мы ждем статистику с нетерпением. Пока ее нет, то есть пока сложно сказать, наверняка, какие школы, в каких регионах уже используют это разово или многократно. Но мы ее очень ждем. Нас радует то, что школы и педагоги сейчас активно поощряются к закупке устройств, к подготовке педагогов, к изучению этого формата и к использованию VR и AR в школьном образовании. И мы хотим провести исследование собственное с партнерами, с одним из российских вузов в начале следующего года, в котором мы хотим уже на практике, научным методом проверить, как меняется усвоение информации ребенком, подростком, когда он какую-то информацию, какую-то тему получает через VR и AR. Мы уже читали довольно много сносок и статей, где в той или иной форме упоминаются вот такие вот наколеночные эксперименты, которые показывают, что действительно усвоение материала происходит просто, ну, там, двух-трехкратно лучше и успешнее. Угу. Вот, поэтому для нас это очень важно. Это же история не только про школьников, это же история и про борьбу за внимание аудитории. Мы же с вами прекрасно понимаем, что сегодняшняя аудитория перегруженная, раздавленная количеством информации, да, она пролетает мимо заголовков, она пролетает мимо информации, информация не задерживается, поэтому вести этот диалог длительный с аудиторией становится сложнее. И здесь мы в одной лодке, и педагоги, и лекторы, и политики, и журналисты, да. Аудитория пролетает мимо нашей информации, таким экспрессом ничего не оставляя. Поэтому выяснить, как VR и AR поможет нам войти в более такой тесный и внимательный контакт с аудиторией, вот мне кажется, оно будет полезно всем нам.
Есть исследования ученых, которые утверждают, что технологии виртуальной реальности могут помочь справиться со стрессом. Вот какие бы вы проекты «Россия сегодня» могли бы отнести к таким антистресс-вариантам?
Ну, я думаю, что здесь все-таки речь идет про специальные проекты. Их действительно довольно очень много, этих проектов, которые направлены на работу с постстрессовым синдромом, то есть для людей, которые пережили какие-то глубокие травмы, для подготовки. Я знаю, что используется в Министерстве обороны, например, в средних учебных заведениях, ну, таких как Нахимовские училища, кадетские училища. Мне рассказывали, что есть такая, есть у них методика, когда они проверяют стрессоустойчивость молодых курсантов в разных ситуациях. И вот эти, решения, активно разрабатываемые для людей с посттравматическим синдромом, их довольно много, и, насколько я знаю, они действительно работают. Вообще, когда мы говорим про VR и AR, то мы всегда держим в голове, что мы подходим уже к тому, что называется нейрофизиология восприятия информации. Это новая наука, которая активно развивается и открывает нам ну, даже не столько перспективы, сколько ставят перед нами вопросы, да, потому что, например, Черниговская, известная российская ученая-нейрофизиолог, она очень часто в своих лекциях говорит о том, что для мозга, к сожалению, наверное, реальная реальность, да, актуальная реальность, виртуальная реальность могут сливаться вот в некое, мне кажется, то есть она говорит, мозгу все равно. Когда мы человека помещаем в какое-то созданное пространство, в какой-то момент мозгу становится все равно, да, он перестает это созданное пространство воспринимать как нереальное. Это другие вызовы, морально-этические вызовы. Это другое, наверное, вообще другая постановка вопроса о том, как мы себя будем, как мы будем разграничивать мир виртуальный и мир реальный, учитывая его тесное переплетение. И если говорить про такую модную тему и трендовую, как метавселенная, это немножко другое, но понятно, что метавселенная тесно связана с VR и AR, то одно из условий метавселенной – это как раз тесное переплетение мира виртуального и реального, которое уже сегодня произошло. Да? Но сегодня оно происходит на уровне какого-то нашего функционирования. Да? Мы делаем покупки в интернете, мы общаемся в интернете. Вот у меня на следующей неделе будет совещание, такая встреча межофисная, скажем так, в которой я и трое моих коллег будем в шлемах. Да, вот нас пригласила одна из известных международных компаний на такое обсуждение и уже пригласила нас в VR-пространство. Да? Вот тоже такое же, в общем-то, смешение виртуальной и актуальной реальности. Вот вопрос разделения виртуального и реального, он, в конце концов, в нашем сознании, он станет довольно остро. Вот, то есть, с одной стороны, мы получаем новые инструменты, чтобы бороться там, с постстрессовым синдромом, да, и, например, заставить человека, вот я читала про такой проект, когда женщина, пережившая изнасилование, любое насилие в юности или в молодости, будет помещаться вот как бы в ту точку, где она как будто бы была, и будет заменяться. Вот,
подошедшая. Наталья Геннадьевна, к сожалению, у нас эфир подходит к концу. Спасибо большое вам. Наталья Лосева, заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня», была нашим собеседником.
Спутник «Эрудита».